«Довольно мило», — кисло сказал Щавель, оглядывая благоухающие клумбы и цветущие деревья. «Одновременно цветет равнинная вишня и горный шиповник. А вот незабудки чахнут, чахнут».
Трикс тем временем с любопытством озирался. Сад был со всех сторон окружен стенами дворца. В распахнутых окнах мелькали люди, из одного окна доносился звук клавесина, наигрывающего популярный мотивчик «А я к милому пойду, подержу за бороду». В другом зале кто-то терзал гитару, которая страдала, но не сдавалась. Молоденькая служанка, боязливо оглянувшись, выплеснула с третьего этажа тазик с грязной водой на клумбу с крокусами. Старичок с граблями, равнявший белый гравий на дорожках, сердито погрозил ей пальцем. В общем, дворец жил своей мирной и повседневной жизнью, будто и не убегала из него юная княгиня, и не зрел в нем зловещий заговор против короны.
«Идем», — снова поторопил Трикс и Щавель. «Розы, если мне не изменяет память, были в центре сада, у пруда».
Память Родиону не изменяла. У маленького декоративного пруда, где цвели лотосы, а разноцветные карпы лениво толкались у самого берега в ожидании прикорма, они увидели регента Хасса. По детским воспоминаниям, Трикс ожидал увидеть человека хоть и не молодого, но властного, высокого и худощавого. Оказалось, однако, что с Хассом они одного роста, а общей стройности регента изрядно мешает основательное брюшко. Что же касается властности, то в данный момент регент стоял у огромной круглой клумбы белых роз, одетый в старый, пачканный рваный халат, обутый в грязные башмаки и в больших, не по размеру, брезентовых рукавицах.
«Господин регент Эльнор Хасс», — кротко сказал Щавель вместо приветствия и легонько стукнул посохом о землю. Из земли немедленно проклюнулся вьюнок и попытался оплести посох. «А!» — радостно закричал Хасс, поворачиваясь к волшебнику. «Радик, любезнейший господин Щавель!»
«Эльнор, оставьте пустые любезности», — поморщился Щавель.
Регент хихикнул. «Ладно, ладно. Но я и впрямь рад тебя видеть, ученая твоя морда. Радик, что с розами? Ты видишь, им не здоровится».
Щавель бросил косой взгляд на клумбу. «Не удобряйте навозом, сколько раз говорить. Пожжете корни. Лучше берите удобрение из дворцового нужника».
«Так ведь воняет», — вздохнул регент.
«Это не самый плохой запах», — отрезал Щавель, «по сравнению с тем, как пахнет предательство и измена».
Хасс поморщился. Впервые поглядел на Трикса, наморщил брови.
«Так, молодой человек, не появлялись ли вы 4 года назад во дворце вместе с... Ох, память моя, память!»
«Вместе с отцом, со герцогом Ратом Салье», — сказал Трикс.
«Трикс!» — воскликнул регент. «Бедное дитя!»
Трикс неожиданно оказался в крепких объятиях регента и даже был удостоен поцелуя в лоб. Через миг, отодвинув Трикса на расстояние вытянутой руки, регент вздохнул.
«И впрямь папин нос, мамины глаза, уши бабушкины, бедное дитя. Предательство? Разумеется. Я возмущен тем, как повел себя сагерцог Грис. Но, увы, изменой короне его поступок не является. Он ведь представил убедительные доказательства, что твой отец злоумышлял против него, а потом уже в качестве полноценного герцога присягнул на верность короне. В таких ситуациях король рекомендует аристократам самим выяснять отношения между собой».
«Хасс», — начал Щавель, — тот его не слушал.
«Что я могу? Я жалкий старик, я даже не князь». На глазах Хасса навернулись слезы. «Что я могу, а? Отвечай, мальчишка!»
В голосе регента прозвучал такой приказ, что Трикс вздрогнул и пробормотал.
«Я не знаю».
«А кто должен знать? Кто?» «Хорошо, я сделаю все, что могу. Хочешь, отдам тебе на формальное усыновление какому-нибудь барону?» «Да нет, ты уж больно здоров вымахал». «Понял, понял, мой мальчик, ты поступишь в мою гвардию, я лично посвящу тебя в рыцари».
«Эльнар», — сказал Щавель, откашлившись, но регент не обратил на него никакого внимания.
Ты научишься драться на мечах, стрелять из арбалета, танцевать. В общем, выучишься всему, что положено для благородного юноши. А потом вызовешь Гриза на поединок, и я прослежу, чтобы бой был честным».
Регент вдруг помрачнел.
«Нет, ты его не осилишь. О, я понял, я понял. Я отправлю тебя учиться в Самаршан, в школу ассасинов. Таящаяся гадюка, учитель Абв кое-что задолжал мне. Ты научишься владеть кинжалом, составлять яды, танцевать, в общем, всему, что требуется для жестокого и беспощадного убийства. Потом отравишь весь род Гризов. Я рекомендую тебе муйотовую пыль. Очень забавная штука. Скормил корове. Ей ничего не сделалось, а молоко стало отравленным. Гризы перед сном обязательно пьют стакан теплого молока. Я это точно знаю. Это у них такая семейная дурка. Вот выпьют и не проснутся. А тут ты предъявляешь свои права на герцогство».
Регент весело рассмеялся и потер руки.
«И я тебя поддержу, дружок».
«Регент!» — рявкнул Щавель.
Хас посмотрел на Родиона и просиял. «Да что же это я, совсем ума лишился? Ты же уже при деле, ты ученик великого Щавеля, все в порядке, малец. Научись магии, испепели злодеев и взойди на трон, а я, как уже было сказано, регент Эльнар Хас.
Я веду речь о другой измене и другом предательстве», — воскликнул Щавель.
«Да?»
— регент помрачнел.
«И кто у нас предатель?»
Щавель заколебался. И Триксу было понятно, почему. Пусть стражников и не видно, но вокруг так много кустов, окон, а мантия волшебника — не лучший доспех против арбалетного болта. «Вчера ночью в мой городской домик», — начал Щавель.
«Кстати, — мимолетно заметил Хас, — на тебя жалуются. Ты не вносишь земельный налог и плату за труд наших доблестных стражников. Ну, продолжай, продолжай».
«В мой домик», — ледяным голосом продолжал Щавель, «где этот учтивый юноша готовил все к моему приезду, постучалась юная девица, убежавшая из дворца».
«Княгиня Тиана!» — воскликнул регент. «Так это ты приютил ее на ночь, малыш?» Он захихикал и погрозил Триксу пальцем. «Я рад, что ты вел себя, как подобает благородному юноше из хорошего рода. Я твой должник, Трикс».
«Хас, ты не отрицаешь, что княгиня Тиана убежала из дворца и провела ночь под защитой моего ученика?» — растерянно сказал Щавель.
— «Нет, конечно».
— «А что ты скажешь по поводу информации, что княгиня убежала, поскольку услышала твой разговор с послом Витамантов?»
— «О том, что ей предстоит выйти замуж за Вейкейта?» — кивнул регент.
— «Так мало того, что убежала, она в меня кидала посуды. Видишь, синяк?» Регент энергично потер под глазом.
«Припудрил, но болит-то как. А еще вазу разбила с прахом великого рыцаря Андроноса, и прах смешался с лужей хмельного меда, так что мы Андроноса, прошу прощения за фамильярность, совком в новую вазу соскребали, а он ведь при жизни дал зарок хмельного не употреблять. Я вот все думаю, не обидится ли он за такое обхождение. И так...»
Голос Щавеля набрал силу. «Ты не отрицаешь, что хочешь выдать Тиану замуж за Эвикейта?»
Регент закивал.
«А сам зайти на трон княжества?»
Регент потупился и скромно развел руками.
«Не отрицаешь?»
«Нет»,
— кротко ответил регент. «Эльнар Хас, мой долг сообщить королю о твоем предательстве», — отчеканил Щавель.
«О каком?» — полюбопытствовал Хас.
Повисло тягостное молчание. Трикс, хоть и пренебрегал делами государственными, но четко понял — Щавель попал в просак.
«Ну, ты хочешь отдать витамантам княгиню, которая в близком родстве с королем и находится под его защитой, если король, да продлятся его дни, умрет, не оставив прямого наследника?»
Трикс вдруг с печалью понял, что Щавеля беспокоит вовсе не судьба Тианы, которую хотят выдать замуж за старого злого мага. Родион волнуется о делах государственных. Просто по случайности они тоже требуют освободить Тиану.
Все так, мой мудрый друг», — кивнул Хас.
«Но кто я такой, чтобы спорить с волей короля? Я, конечно, не ожидал вашего прихода, но у меня с собой случайно оказалось последнее письмо от его величества Маркеля Веселого». Из-под халата Хас извлек небольшой тубус
из слоновой кости, открутил крышку, достал лист пергамента и вручил Щавелю. Даже стоя в сторонке, Трикс увидел, как печать на пергаменте светится благородным пурпурным светом, подтверждая, что письмо писал лично король и по своей монаршей воле. «Высокородному Эльнеру Маркелю Хассу», — Родион запнулся и уточнил. «Так ты Маркель?» «Маркель», — подтвердил регент. «По какой линии?» «По линии двоюродного дяди», — скромно сказал регент. «Пра-пра-пра-прадед короля был шурином сводного брата тети».
«Понятно», — волшебник кивнул. «Прав на трон никаких, родство формальное».
«Абсолютно».
«Так-так-так», — Щавель проглядывал письмо. «Налоги, таможня...» «Его Величество любит серьезные вещи писать в самом конце». «Ага. Если же ты, старая балда, хочешь и впредь щипать за попы фрейлин и обжираться, как свинья...» Волшебник замолчал.
«Читай», — печально сказал регент. «Это мы с Маркелем шутим так, по-родственному. Трикс умный мальчик, он понимает». «То медлить с моим повелением дальше не будешь. Посланник Авикейта, рыцарь маг Гавр, прибудет к тебе со дня на день. Прими его со всем почтением, однако же не лебези излишне. Поговори с юной княгиней, объясни ей всю важность данного предприятия, необходимость мирных торговых отношений с Хрустальными островами и ответственность правителя за благополучие державы. В конце концов, вонючий хрыч Эвикейт рано или поздно откинет копыта, а княгиня еще молода и может того дождаться. Отправь княгиню с Гаваром, снабдив ее положенным приданным и двумя-тремя служанками из числа глупых, некрасивых, но верных. Также не забудь прислать мне меда со своих пасек, 2-3 бочки, но не каштанового, ибо он горчит, а липового и одуванчикового. Писано мной собственноручно, воля моя изложена верно и прямо, король и господин твой Маркель Веселый».